Радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Данила Гальперович. И в нашей студии уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Владимир Лукин. Здравствуйте, Владимир Петрович.
Добрый день.
Мы будем разговаривать, конечно же, о недавно опубликованном уполномоченном по правам человека в России докладе очередном ежегодном, но и, я думаю, о других вопросах, которые есть у моих коллег, которые будут расспрашивать Владимира Лукина. А это Олеся Герасименко, специальный корреспондент журнала «Коммерсант Власть» и шеф бюро агентства «Франс Пресс» в Москве Николай Милетич. Здравствуйте, дорогие.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Понятно, что мы поговорим о докладе и о других темах, но это произойдет сразу после того, как по традиции прозвучит короткая биография нашего гостя.
Владимир Петрович Лукин родился 13 июля 1937 года в Омске. Родители были репрессированы через несколько дней после его рождения. Воспитывался у родственников. В 1959 году окончил исторический факультет Московского государственного педагогического института. Работал научным сотрудником Государственного исторического музея, потом Музея революции. В 1961-64 годах аспирант Института мировой экономики и международных отношений. В 64-65 научный сотрудник ММО. В 1965-68 годах старший референт чехословацкой редакции журнала «Проблемы мира и социализма», работал в Праге. В 1968 году выступил против ввода советских войск в Чехословакию, за что был срочно отозван в СССР и долго был невыездным. В 1968-87 годах заведующий сектором дальневосточной политики Института США и Канады Академии наук СССР. В 1987-89 годах заведующий отделом управления стран Тихого океана и Юго-Восточной Азии МИД СССР. В 1989 году заместитель начальника, заведующий отделом управления оценок и планирования Министерства иностранных дел Советского Союза. В 1989 году начал работу в Верховном Совете России. В июне 90-го избран председателем Комитета Верховного Совета по международным делам и стал членом Президиума Верховного Совета РСФСР. С февраля 1992 по сентябрь 1993 посол России в США. В период избирательной кампании 93-го по выборам в Государственную Думу России первого созыва вместе с Григорием Явлинским и Юрием Болдыревым возглавил избирательное объединение «Явлинский-Болдырев-Лукин». После победы на выборах вошел во фракцию «Яблоко» и возглавил Комитет Госдумы по международным делам. В 1995 и 1999 году снова был избран депутатом Государственной Думы по списку партии «Яблоко». В феврале 2004 года был выдвинут президентом Владимиром Путиным на пост уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. В феврале 2004 года Государственная Дума избрала Владимира Лукина на эту должность. Владеет английским, французским и испанским языками, болеет за ЦСКА.
По-прежнему.
Ну, это уже всегда со мной.
Ну да, это же болезнь, я забыл. В общем, начнем. И, Николя, пожалуйста.
Ну, такой общий вопрос. За 8 лет пребывания на этом посту, что бы вы отнесли к своим достижениям и что к поражениям?
К достижениям я бы отнес то, что, как мне кажется, мне удалось утвердить некоторые базовые основания института омбудсмена в нашей стране. Я не начал с нуля, но в основном, вот, мне кажется, это приходится на мой период. Как независимого защитника прав и свобод граждан перед лицом власти, любой всякой власти, всех уровней власти, не потеряв уважение гражданского общества, под уважением я имею в виду, конечно, статистический смысл этого слова. И вместе с тем, не войдя в такую степень критических отношений с властью, которая не позволила бы мне просто эффективно работать, делать то, что я обязан делать по должности. Что мне не удалось сделать? Ну, я бы сказал так, по моему внутреннему глубокому убеждению, почти ничего. Потому что мы удовлетворяем, как показывает статистика, примерно 10% тех заявлений, жалоб граждан, которые мы получаем. Хотелось бы, наоборот, удовлетворять 90%. Но я хорошо понимаю, что это невозможно в принципе. Ну, хотя бы потому, что омбудсмены в тех странах, а в целом ряде стран, более чем в 100 странах имеются омбудсмены, они удовлетворяют права граждан примерно в размере 5-8%. Поэтому мы ударники в относительном смысле, и все омбудсмены являются неудачниками в абсолютном смысле, я бы так сказал.
Можно ли говорить тогда все-таки о разнице реалий в России с деятельностью омбудсмена и в западных странах? Потому что мне кажется, что здесь статистика, которую вы привели, ее надо пояснять. Ведь в России же у нас на глазах очень часто жалоба на нарушение прав человека более чем обоснована. То есть мы практически всегда знаем, что за людской жалобой по-настоящему существуют страдания, настоящие. В странах Европы, где, мне кажется, гораздо больше развито, в принципе, вот такое вот понимание общества о необходимости соблюдения гражданских прав, возможно, просто процент обращающихся имеет другие поводы.
Я думаю, в какой-то степени вы правы. Вы правы в том смысле, что у нас есть разные содержательные пакеты беседы на тему о том, какие права нарушаются, какие права следует и нужно восстановить. Но, с другой стороны, есть и много общего. Конечно, я однажды беседовал с люксембургским омбудсменом, и когда мы стали обмениваться мнениями, через некоторое время я ему сказал: вы знаете, что было бы хорошо, если бы мы с вами договорились и заключили соглашение о ротации. Месяц вы бы работали у меня вместо меня, значит, а месяц и наоборот. А потом менялись бы. И, может быть, мы бы тогда справедливо распределили наши обязанности.
Вы бы не выдержали.
Ну, может быть, но все-таки время идет, я старше становлюсь, может быть. Да, так, короче говоря, безусловно, у нас есть очень большая специфика. И более того, я бы сказал, что у нас есть специфика такого плана, что мы иногда, особенно во времена, когда гайки завинчены, а такие времена мы наблюдали довольно сильно в плане целого ряда очень важных прав, в какой-то мере омбудсмен должен даже заменять оппозицию, каковой он не является на самом деле. Но это просто говорит о дефиците в строительстве гражданского общества. Все это существует. И тем не менее, мне кажется, что вот такую линию омбудсмена, именно омбудсманскую линию, нам удалось найти. Это, мне кажется, плюсом в нашей работе.
Олеся Герасименко, пожалуйста.
Ну, то есть вы не согласны с точки зрения критиков, да, не секрет же есть, что большое количество критики вообще Института уполномоченного по правам человека.
Естественно.
И главный их аргумент, что в наших текущих политических условиях и ситуации этот институт, если не бессмысленен, то как салонный, паркетный некий, да, который на самом деле не влияет на процессы по гражданскому обществу происходящие. Как вы прокомментируете эту точку зрения?
Я вам отвечу примером, например, одним из таких сейчас действующих примеров. Вот у нас существует много детей-сирот. Эти дети-сироты находятся зачастую в домах соответствующих, сиротских. 18 лет они должны выходить из этого дома, но они должны где-то жить. А квартир у них, жилья у них зачастую нету. Конечно, этим должны заниматься там социальные службы, если они работают совершенно и так далее. Но у нас происходит наша российская история. С жильем всегда дефицит. Чем больше его, как утверждается, строят, тем больше дефицит становится. И эти службы имеют тенденцию потянуть с тем, чтобы давать жилье 18-летним детям. Почему? Потому что они знают, что как только 23-летний возраст им исполнится, то они вроде бы уже и не дети, а взрослые, они выходят из этой очереди, и, значит, там начинаются другие счеты, другие бюрократические там истории и все такое прочее.
Ну да, и с этим жильем еще можно поиграть.
Так вот, да, причем и службы зачастую участвуют в этом деле, которым трудно дать им, а не пенсионерам, а не кому-то и так далее. Даже исключая, так сказать, или оставляя в стороне коррупционные моменты, которые, конечно же, существуют. Мы взяли эту тему. Мы ее крутанули как следует. Мы выиграли несколько процессов. Причем процессы эти начали становиться уже прецедентными. И сейчас, за исключением там двух-трех там каких-то регионов, которые упорствуют, мы эту проблему решили практически или решаем.
Согласитесь, это как раз некое распыление, да? Вы же не должны этим заниматься.
Почему? Это нарушение прав граждан. Мы сами определяем, что мы считаем нарушение прав граждан. Мы получаем там порядка 50 тысяч жалоб, заявлений, из них мы довольно много отсеиваем, как не, как бы это сказать, негодные.
А какие критерии?
По нашим собственным критериям, которые мы предлагаем. Это вопрос, действительно, вы затронули очень серьезный, и, конечно, этот вопрос связан с сутью правозащитного движения, с внутренней сутью. Эта суть состоит в том, что традиционно правозащитное движение развивалось как движение, ну, в защиту, скажем, политических прав, избирательных прав, каких-то базовых таких гражданских прав, там, прав, скажем, женщин на участие в голосовании, там, и так далее, и так далее, и тому подобное. Но сейчас правозащитное движение сильно эволюционировало в сторону расширения этих прав, включая туда очень важные аспекты социальной практики, социальных прав. Я бы сказал, правозащита социализируется. Это признают даже такие, знаете, стальные, железные правозащитники, как, например, уважаемый Сергей Адамович Ковалев и многие другие люди. Короче говоря, мы являемся частью этой тенденции, а значит, частью этой эволюции тоже. Поэтому мы социальные права, многие социальные права входят в нашу сферу нашей деятельности.
Николай, пожалуйста. Николай Меликович.
Насколько часто вам приходится заниматься республиками Северного Кавказа, например?
Ну, республики Северного Кавказа являются частью Российской Федерации. Соответственно, мы стараемся в той же мере, в которой мы работаем в области защиты прав граждан в любой другой российской области или любого другого региона, их всего 83 на данном этапе, в той же мере мы стараемся заниматься и этой проблемой. Тут есть своя специфика, конечно, совершенно ясная и неоспоримая, но работать мы работаем, и ездим туда, и посещаем, и принимаем жалобы, и регулируем. Вот одна из последних жалоб была, жалоба погибшим о человеке, который, так сказать, был в... с которым неправильно обращались в дагестанской тюрьме. Мы туда звонили, и не в тюрьме, а в СИЗО, по-моему. Жалоб много, я уже точно не помню. Мы туда звонили, и ситуация была исправлена нами.
Так его, значит, мы... с ним нехорошо обращались, в результате чего он что?
Я не помню, что там произошло. Я посмотрю, если хотите, и потом пришлю документ. Просто были какие-то очень серьезные нарушения. И мы туда позвонили, проверили эту ситуацию, связали наши федеральные органы с местными органами и добились того, что его права были защищены.
А как давно вы разговаривали с Рамзаном Кадыровым?
Вы знаете, я очень слаб на даты, но я последний раз мы беседовали с Кадыровым, когда мы были непосредственно беседовали и даже ужинали с Кадыровым, когда мы были в Чечне и в Ингушетии вместе с тогдашним, сейчас он закончил свой срок, уполномоченным по правам человека Евросоюза Хаммербергом.
Ну, Совета Европы.
Да, да. Совета и мы, Европы. Да, Совета Европы, да, виноват, я неправильно сказал. Значит, и мы были, проехали по Ингушетии, по Чечне, обедали мы в Ингушетии, пока мы там... Там были правозащитники известные наши, с Ельцинской группы и другие, Людмила Михайловна Алексеева, Светлана Алексеевна Ганушкина и другие. Мы провели там конференцию с участием президента Евкурова, а потом вечером отправились в Чечню и там уже занимались другими делами, значит, с тамошним президентом Кадыровым. Вот тогда я его видел последний раз, это было, если я не ошибаюсь, года полтора там у нас.
Вы спрашивали его о тех многочисленных нареканиях, которые вызывает именно стиль правления его? Ну, я имею в виду, например, отказ от все-таки более-менее светского государства в рамках одного субъекта федерации. Ведь публикуются же его высказывания на эту тему.
Да, но мне трудно сказать, что вы называете стилем правления. Я хочу вам напомнить, что о политике как таковой мы не говорим. Потому что омбудсмену
законом поэтому и сказал о стиле
запрещено, запрещено заниматься политикой.
Я поэтому и сказал о стиле
правления. А вот о проблемах, которые часто предъявляют Чечне, чеченскому руководству и так далее, об этом мы, конечно, с ним говорили. Между прочим, тогда возникли противоречия между президентом Кадыровым и Олегом Орловым. Это было время, когда вот началась судебная тяжба между ними, и об этом мы тоже довольно подробно говорили. Но я не любитель трансляций по радио и телевидению частных разговоров, так что мы говорили об очень многом. И Хаммерберг, и я, и мы вместе.
Олеся Герасименко,
пожалуйста. Вот хочу вас спросить по поводу ваших отношений с независимыми правозащитниками, с такими, ну, ассоциация ГОРа, да, Нижегородский комитет против пыток. Как вы сотрудничаете, не сотрудничаете, дружите? Как вы к ним вообще относитесь, к их деятельности?
Я отношусь ко всем организациям правозащитным, которые реально занимаются реальной правозащитной деятельностью, с большим уважением. Что касается организации АГОРА, то, возможно, если вы в руках держали наш доклад, если нет, это страшного ничего нет, поддержите потом. В выводах доклада мы приводим большую цитату из доклада АГОРА, которая делала выводы по состоянию на наших правозащитных дел за предыдущий год, и соглашаемся с этими выводами. Что касается Нижегородской группы, значит, вот таких полевых исследователей прав человека в ряде регионов, в том числе на Северном Кавказе, мы активнейшим образом с ними сотрудничаем. Они неоднократно просили нас о своей поддержке, мы эту поддержку в разных формах оказывали. Более того, за прошлый год эта организация была награждена нами медалью уполномоченного за замечательную работу.
И тогда же, между прочим, они получили премию Совета Европы.
Ну, не знаю.
Каляпин держал в руках этот замечательный приз, и мы с ним разговаривали.
Да, они в этом деле мы совпали.
Да, они замечательные люди, и надо сказать, что вот ровно на том же стуле сидел Игорь Каляпин, которого я очень сильно лично уважаю за его деятельность в Чечне. Ну и за вообще правозащиту.
Безусловно, это мужественные люди, и они заслуживают большого уважения.
Ну вот, давайте тогда, раз уж вы упомянули доклад, а я о нем сказал в самом начале, что за год изменилось в России в смысле прав человека, что вы говорите главного? Состояние ухудшилось, состояние улучшилось, в чем именно и как?
Какова динамика? Ну, я базовые цифры приводил уже в других местах, и я, наверное, не буду приводить.
Скажите про тенденции.
Да, а что касается тенденции, я бы сказал так, что большая часть 2011 года ничем особым не отличалась от 2010, например, года. Там были некоторые вещи, которые были меньше, жалоб по ряду вопросов, по другим вопросам было чуть-чуть больше. Но это все в пределах более или менее одной тенденции. А главной, конечно, отличительной чертой 2011 года были, конечно, декабрьские массовые манифестации в Москве и в ряде других городов, которые, ну, очень сильно изменили картину, так сказать, общего состояния атмосферы, состояния дел, правозащитных дел и так далее. Но мой доклад по очевидным причинам эти тенденции вошли в минимальном, так сказать, виде, потому что просто они начались в декабре, и для того, чтобы были они как-то отразились в докладе, надо, чтобы эти тенденции выразились в каких-то контактах с нами, каких-то жалобах, каких-то обращениях к нам и так далее. Это пришло в самом конце декабря, и поэтому в предисловии к докладу, а также в послесловии мы оговорили, что эти все тенденции мы касаемся их в самом общем виде, а в более предметном плане они будут отражены в следующем нашем докладе за 2012 год, потому что вся эта кампания, я не знаю, закончилась она или нет, это проблема оценок, но ее такая активная первая фаза проходила между декабрем и мартом. И, то есть, она, конечно, приходится на следующий год. Что же нам удалось там рассказать? Рассказать о нашей работе, вот когда начались эти новые явления. Наша работа состояла в том, чтобы мы заботились, как всегда, о том же самом, как что и всегда, о том, чтобы права граждан были реализованы, под правами граждан мы имеем в виду права граждан, которые участвовали в манифестациях, права граждан, которые не участвовали в манифестациях, но оказались волей-неволей затронутыми этими манифестациями, так сказать, в большом городе, и права граждан, которые заботились о безопасности, то есть права правоохранительных органов. Вот всем этим мы и занимались. Обычно мы накануне таких манифестаций, они объявлены заранее, мы собирались вместе с московской милицией, подробнейшим образом обсуждали все практические детали и вопросы, связанные с тем, как избежать каких-то сложностей и проблем. И затем мы, значит, специально брали, так сказать, значки или талончики наблюдателей, и в качестве наблюдателей смотрели за поведением полиции, за поведением демонстрантов, за общей атмосферой и так далее. И потом в случае необходимости мы беседовали с организаторами, с руководством полиции, с людьми, с тем, чтобы снять какие-то острые вопросы, углы и так далее. В целом это удалось, но главным образом удалось не из-за нашей деятельности, а удалось из-за того, что вообще уровень и тех, кто, так сказать, участвовал в митингах, и уровень полиции, работы полиции был, по-моему, очень хорошим, профессиональным. И я бы даже сказал, что я был исполнен патриотической гордости, когда сравнивал то, что происходило у нас, с тем, что происходило в ряде других стран Европы, между прочим.
Ну, это вы ведь, наверное, говорите о крупных манифестациях.
Да, конечно.
То есть мы не говорим о том, что, например, 5 марта на Лубянской площади били кого ни попадя.
Ну, это неразрешенная манифестация.
Били журналистов.
Это, ну, кого ни попадя, это несколько преувеличенное дело.
Я там был.
Да, наши представители были и на этой демонстрации, и были отчеты об этой демонстрации. Я всегда активно смотрю эти отчеты, и мы всегда делаем выводы о том, были ли действия полиции чрезмерными или нет. Значит, мы разделяем три типа демонстраций.
Вот как раз об этом, о том, как уполномоченный по правам человека в России и его сотрудники, коллеги смотрят на уличные акции, которые произошли и в декабре, и в марте, на их последствия. Ну, конечно же, и о многом другом мы поговорим во второй части нашей программы. Это будет сразу после краткой сводки новостей. Не переключайтесь.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Несколько десятков активистов оппозиции собрались у здания УВД за Москворечье, где находится задержанная сегодня на Красной площади в Москве лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. Они требуют освободить ее и еще двух задержанных неактивистов. Чирикову задержали сразу после того, как она установила на Красной площади палатку во время флешмоба оппозиции под названием «Белая площадь». Бывший кандидат в мэры Астрахани Олег Шейн опроверг сообщение о серьезном ухудшении состояния здоровья участников голодовки против официальных итогов выборов главы города. В Москве в общественном центре имени Андрея Сахарова сегодня прошел вечер, посвященный памяти Сергея Магнитского, которому 8 апреля исполнилось бы 40 лет. Жители города Гусев в Калининградской области сегодня на народном сходе потребовали наказать двух 14-летних девочек, жестоко избивших сверстницу-инвалида и публиковавших видеозапись издевательств в интернете. Представители вооруженной сирийской оппозиции отказались дать властям письменные гарантии завершения борьбы после вывода правительственных войск из городов, который, согласно договоренностям, достигнутым с международным посланником Кофи Аннаном, должен завершиться 10 апреля. Папа Римский Бенедикт XVI в традиционном пасхальном обращении Урби эт Орби городу и миру призвал остановить вооруженные военные конфликты на земле, обратив особенное внимание на необходимость прекратить кровопролитие в Сирии. В Южной Осетии завершилось голосование во втором туре выборов президента самопровозглашенной республики. Идет подсчет голосов. Президент Пакистана Асиф Али Зардари и премьер-министр Индии Манмохан Сингх выразили удовлетворение итогами встречи, которая прошла сегодня в Дели. Оба лидера заявили, что она прошла в дружеском и конструктивном духе. Власти Израиля ввели запрет на въезд в страну для знаменитого немецкого писателя, лауреата Нобелевской премии Гюнтера Грасса, который на днях опубликовал в одной из германских газет стихотворение, в котором подверг Израиль резкой критике, обвинив его, в частности, в стремлении напасть на Иран.
В эфире программа «Лицом к лицу», и в ней уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Владимир Лукин отвечает на вопросы Олеси Герасименко из журнала «Коммерсант Власть» и Николя Милютич из агентства «Франс Пресс». Ведет программу Данила Гальперович. Мы сразу продолжим с того ответа, который Владимир Петрович начал в первой части, ответа на вопрос о его и его коллег, его аппарата отношении к тем уличным акциям в Москве, которые были, наверное, еще будут. Ну вот, как вы их делите?
Ну вот, мы различаем три типа демонстраций. Демонстрация первого типа – это демонстрация, которая согласована между заявителями и властями, в данном случае там, московскими или властями того, любого другого города. Эти демонстрации, раз они согласованы, задача демонстрантов – вести себя цивилизованно, властей – охранять их безопасность и безопасность других людей. Таковыми были практически все массовые демонстрации, и они проходят вполне в соответствии с законами в последнее время. Второй тип демонстрации – это демонстрация мирная, но не согласованная. Это вот наиболее такая дискуссионная проблема. Здесь часто мы беседуем и полемизируем с властями, в частности, с московскими властями. Дело в том, что существует процедура объявления, предупреждения людей, которые собрались без предварительных, так сказать, согласований о том, что эта демонстрация не согласованная, поэтому просьба разойтись и так далее. В любом случае, до тех пор, пока демонстранты не проявляют каких-либо агрессивных, так сказать, насильственных действий, вмешательство полиции в эти демонстрации, по нашему убеждению, не обязательно, и оно не мотивировано законом. Только если возникают какие-то насильственные действия, там, ну, петарды, попытки прорывов и так далее, тогда, конечно, работа полиции состоит в том, чтобы ввести, так сказать, эту ситуацию в более или менее такое, знаете, подконтрольное состояние. И третья демонстрация – это демонстрация несанкционированная, но насильственная. Тогда полиция по закону имеет право в очень ограниченных и нечрезмерных действиях, направленных на то, чтобы демонстрация эта была рассеяна определенным образом. Опять же, здесь должны применяться силы, строго соответствующие ситуации, и здесь тоже могут возникнуть разночтения между правозащитниками и участниками, полицией и так далее.
Владимир Петрович,
дело
непростое. Вы говорите в очень аккуратных терминах, а я вам расскажу простой пример.
А вы хотите, чтобы омбудсман говорил не в аккуратных терминах?
Нет, ни за что. Я очень поддерживаю ваше описание ситуации, когда вы говорите о типологии. Я, конечно же, не поддержу его, если так же аккуратно вы будете говорить о конкретных фактах, потому что бывают факты вопиющие. Понимаете, например, когда старший сержант подразделения полиции бьет меня по ногам, а подполковник, который в это время командует им из-за его спины и глядит на меня и на мой крик: «Вы что, не видите мое журналистское удостоверение?», глядя мне в глаза, говорит: «Я его не вижу». Понимаете, у меня есть полное ощущение, что до последнего реального и, видимо, важного окрика Колокольцева подразделением полиции, причем не на уровне Колокольцева, был дан карт-бланш на применение любых методов против журналистов. Я могу вам назвать несколько людей, с которых оборвали просто карточки, которые им выдавала ГУВД вместе с Союзом журналистов. Я могу показать вам видеокадры действий полиции, когда они выталкивали журналистов на ступени, ведущие вниз по переходу, заведомо зная, что это приведет к человеческим травмам. Вот я хотел бы, чтобы вы дали оценку этим действиям, которые, еще раз говорю, задокументированы. И, ну, я, конечно, удивлен, что многие люди не идут в суды, но, видимо, они просто оценивают качество судов и имеют некий опыт во взаимодействии с судами по поводу незаконных действий полиции.
Ну, первая часть моей оценки состоит в критике в ваш адрес. Почему вы не пожаловались московскому уполномоченному музыканскому или мне на это дело?
Ну, как минимум один суд по чистым прудам был выигран, это по
Московским прудам. И мы в нем участвовали.
Вот, прекрасно.
Да, так вот, во-первых, вы, конечно, если у вас есть свидетели, во время демонстрации у вас наверняка могли быть свидетели, в том числе и незаинтересованные свидетели.
Да, конечно.
Вы должны были бы сразу же собрать свидетельства с этих людей.
Ну, мы занимались, кроме этого, еще нашей работой.
Я понимаю. Ну, все зависит от того, какие у вас были приоритеты. Вообще, довести дело до конца и довести до суда вот такое дело – это часть вашей работы. Описать его как следует – это тоже часть вашей работы. Короче говоря, вам каждое такое дело должно быть доведено до всех тех инстанций, которые могут, к которым вы относитесь, так сказать, с конституционным почтением, так сказать, которые должны ваши дела вести. Вы сами сказали, что, видите, вполне возможно, что вот эти действия происходили не по санкции высшего московского начальства, в частности, господина Колокольцева, а на уровне, так сказать, более низких исполнителей.
Наоборот, я сказал более высоких.
Более высоких, чем кто? Чем Колокольцев?
Чем Колокольцев, потому что там...
Вы думаете,
там
была санкция вести себя вот так грубо?
Я думаю, что было осознание того, что им за это ничего не будет.
Ну вот, это все.
Я
вопросы,
думаю, что это было проговорено.
Это очень вопросы тонкие. Значит, было или не было, это, так сказать, уже такие оценки индивидуальные.
Согласен.
Но
они, правда, базируются на журналистском опыте, потому что во время этих действий там находились старшие офицеры и генералы.
Я вам скажу даже больше. Сотрудники нашего аппарата, которые следили за этим делом, один раз, а то, может быть, и больше, даже больше, чем один раз, попадали тоже в эту машину, и их везли, и они смотрели от начала до конца, что там происходит. У нас есть большое досье на все эти вещи. Естественно, силы милиции, силы ОМОНа – это не ангелы, они заточены на определенного рода деятельность. И тут сразу возникает вопрос, учат ли их отличать мирные, хотя иногда довольно шумные и острые демонстрации, от, например, поведения каких-то фанатов там на стадионе, от каких-то просто бандитских акций, мероприятий и так далее. Все мы люди несовершенные. Мы еще не очень научились участвовать в независимых демонстрациях, хотя в последнее время их очень много. Они не научились вести дело с ними. Давайте все вместе. Власти не научились более или менее спокойно относиться к демонстрациям как к чему-то рутинному в демократическом обществе.
Вообще другую ситуацию я вам описал. Удостоверение, показанное старшему офицеру полиции, было встречено смехом и отдачей приказа своим подчиненным продолжать делать то, что
он делает. А я вам ответил,
у
вас вы в следующий раз все-таки...
Да, они
идите туда,
не представляются, на всякий случай.
Да, да, это, вот проблема представления их – это одна из главных проблем, которые периодически затрагиваются мною и моими коллегами во время всех совещаний в МВД и так далее. Вот в преддверии выборов мы провели 2 или 3 селекционных совещания, то есть на всю страну, с силами милиции. Одно из наших категорических требований – это представление на каждом этапе и при переходе от одного служащего полиции к другому, представление его фамилии, имя, отчество, откуда он и так далее. За это мы боремся активно, есть продвижение, но далеко не все еще решено. Давайте вместе конкретно, не с помощью лозунгов, а конкретно цивилизовывать нашу систему реализации конституционного положения свободы митингов и демонстраций. На этом пути будут проблемы. На этом пути есть проблемы во многих других странах, как вы знаете. Но нам-то, в общем-то, ближе к телу своя собственная страна, правильно? Вот давайте вместе работать. Для начала пишите жалобы, обзаводитесь свидетелями, и будем действовать, и посмотрим, что получится. Встретимся еще раз.
Олеся Герасимовна,
предлагаю от митингов к 2012 году перейти. У меня два вопроса. Готовите ли вы какие-то заявления о своей позиции по поводу, во-первых, закона на запрет так называемой пропаганды нетрадиционной сексуальной ориентации. И будете ли вы как-то реагировать, или, может быть, уже отреагировали на ситуацию с художницами из панк-группы Pussy Riot, которые находятся в СИЗО, как мы все знаем, да, которым угрожает реальный уголовный срок тюремный. Вот две проблемы. Mm-hmm. Занимаетесь ли вы ими?
Что касается нетрадиционной ориентации, то у нас есть раздел в докладе на этот счет. Помилуй бог, это не упрек тем коллегам, которые не читают доклад уполномоченного, но там довольно развернуто изложена наша позиция по основным вопросам, связанным с этой проблематикой. Суть очень простая. Мы не защищаем права ориентаций, мы защищаем права граждан. Мы к людям каких-то альтернативных социальных ориентаций мы относимся точно так же, как и ко всем остальным гражданам нашей страны.
То есть вы считаете, что этот закон не ущемляет их гражданские права?
Закон я не вижу. Сейчас я оставляю в стороне там вот региональные законы, питерские, еще какие-то законы. Закон абсолютно не мешает им реализовывать свою ориентацию так, как они считают это необходимым. Я не вижу в законе каких бы то ни было ограничений. Это было в советское время, но сейчас это снято. Что касается их прав, то, ну, например, если возникнет проблема, что человек в связи с своей ориентацией, это доказуемо, например, имеет дискриминацию по зарплате, или дискриминацию в связи с, так сказать, получением работы там и так далее.
А если вы избили на улице за яркую рубашку?
Мы, конечно же, будем его защищать. Насчет яркой рубашки я вам ничего не скажу. Я абсолютно сторонник того, чтобы люди одевали то, что они хотят одевать, до тех пор, пока это не является совершенно очевидным вызовом общественным нравом. Ну, в этом смысле никакие ориентации не отличаются ни от кого. Если, например, появятся люди, которые будут демонстрировать, особенно коллективно, да и индивидуально тоже, свою обычную ориентацию в полном объеме, виде, так сказать, и натуре, я считаю, что вполне власти, во всяком случае, городов и районов принимать законы, которые вот эту историю ограничивают. И мы это на практике делаем. У нас были люди вот этого сообщества из четырех букв, я в правильном...
ЛГБТ.
Да, не могу, ЛГБТ, да, иногда спутаюсь, боюсь по этому поводу. Вот ЛГБТ-сообщества у нас бывают, иногда пишут нам, между прочим, очень положительно оценили наш доклад. Мы с ними говорим, дискутируем. Проблема отличия защиты прав от такой довольно активной и наступательной рекламы своей ориентации, она, на мой взгляд, на мой личный взгляд, действительно существует. Но это очень тонкая и сложная проблема, углубляться в которую я бы сейчас не хотел, но проблема такая есть, как она теоретически существует из ориентации большинства. Я еще раз говорю, что я считаю, что те вещи, которые просто вызывают очень большие, так сказать, проблемы у населения, должны как-то регулироваться, точно так же, как проблема, например, на мусульманские праздники, значит, там приносить в жертву баранов, она тоже вызывает у людей, если это делается, вызывающе, понимаете, она вызывает проблемы. Но это не проблема меньшинства ЛГБТ как такового, это проблема вообще общежития меньшинств с основной массой населения, ну, основной, я имею в виду, большинством населения, его традициями и так далее, вопрос непростой.
То, что второе спросила Олеся, я хочу подтвердить этот вопрос, задать его от себя. Pussy Riot, те художницы, которые сейчас сидят в тюрьме, за свое неоднозначное высказывание, которое они сделали. Как вы конкретно относитесь к этому делу? То есть предпринимали ли вы какие-то шаги в связи с этим делом? И как вам кажется, каково будущее у всего этого противостояния, которое сейчас совершенно четко закручивается между руководством Русской Православной Церкви, более того, между Московской Патриархией Русской Православной Церкви и в том числе и верующими?
Практические шаги, какие бы то ни было в этой области, принимать мы не можем, потому что сейчас идет следствие. Уполномоченный по закону не имеет права вмешиваться в следствие.
Вы можете сделать заявление, например.
А вот я говорил о практическом принятии решений. Что касается нашей позиции, то эта позиция была мною выражена в самые первые дни этого явления, этого события. этой акции. Смысл этого заявления, это было, по-моему, в Итартас высказано, или в РИО Новости, я забыл. Смысл этого заявления состоит в следующем. Первое. То, что сделали 3 или 4 девушки, я не помню, сколько девушек, это, конечно, озорство, граничащее с хулиганством. Я это категорически не одобряю, потому что это связано с нанесением обиды, нанесением оскорбления, если можно так сказать, целому широкому кругу граждан нашей страны.
Чем же они их оскорбили?
Они их оскорбили весьма специфическим отношением к той системе верований, которые они находятся. Они их, безусловно, оскорбили, и это было их намерение. Более того, речь идет об искусстве такого плана, если это можно назвать искусством, я в данном случае оставляю это в стороне, которое и направлено на вызов, так сказать, очень острых чувств и острой ответной реакции. В этом смысле они победили, потому что они это острое чувство и острую ответную реакцию вызвали. Это такой тип жизни, существования, искусства, альтернативной реальности и так далее. Уголовная ответственность за это, я считаю, в принципе, неприемлемой, потому что речь может идти максимум об административной ответственности, о каком-то штрафовании, о каком-то деле такого вот плана, потому что на большее они абсолютно не наработали, да если бы и даже наработали, самое умное, что можно было бы сделать тем людям, которые почувствовали себя оскорбленными, это были, как я понимаю, православные христиане, продемонстрировать на практике свое христианское, православное христианское отношение к этому. Вместо этого возникли целый ряд очень, я бы сказал, избыточных, чрезмерных, жестких и агрессивных реакций с другой стороны, которые, мне кажется, неприемлемыми в принципе, и очень неправильными с точки зрения пользы тех людей, которые это делали. Потому что ущерб, который был причинен Русской Православной Церкви, по-моему, очень высок в связи с такой чрезмерной, на мой взгляд, реакцией.
Николай Мельгитер, пожалуйста.
На ваш взгляд, ситуация с правами человека за последние, скажем, 10-12 лет изменилась, она ухудшилась или улучшалась? Общая ситуация с правами человека.
А общая ситуация с правами человека? Вы знаете, мне очень трудно...
За 10-12 лет.
Да, говорить в терминах общей ситуации с правами человека. Вот здесь уже мы обсуждали вопрос, а что такое правозащитная деятельность, права человека и так далее. Есть аспекты, в которых у нас ситуация с правами граждан, ну, во всяком случае, на поверхности достаточно удовлетворительная. Речь идет о личных правах граждан, речь идет о праве на передвижение, речь идет о праве на высказывание личное, так сказать, на многие аспекты, так сказать, культурной жизни и так далее. Это ситуация близка к тому той, которую я считаю вполне нормальной, а иногда даже и избыточной с точки зрения, ну, каких-то базовых этических норм. Может быть, я слишком консервативен.
Например, о чем?
В этом плане. Ну, например, то, что можно допустить себе в публичных высказываниях по телевидению, там, по средствам массовой информации. Я имею в виду совершенно не политические вопросы, а вот вопросы, которые касаются про этики, проблемы, так сказать, создания примера, так сказать, у молодежи определенного стиля критики, стиля дискуссии, стиля высказывания. Это очень серьезная проблема. Я далеко не сторонник цензуры, Но какая-то большая воспитанность и ответственность и самоконтроль в этом деле, я считаю, были бы... Во всяком случае, я стараюсь этого придерживаться и считаю это правильно. Короче говоря, есть такие аспекты. Есть проблемы политических свобод. Политические свободы были сильно сужены в последние десятилетия. Несомненно. Это настолько несомненно, что это признают и сами власти. Неоднократно президент высказывался, когда говорил, что мы завинтили гайки и так далее.
Это какой из них?
У меня лично один президент до 6 мая, а дальше уже...
До него-то был еще один президент, и тоже у вас.
До него был не один президент, а до него минимум два президента.
Но я имею в виду ваши должности.
При исполнении мною должности. Нет, было только два. Был Владимир Владимирович и Дмитрий Анатольевич. Так сейчас вот у нас президентом на сегодняшний день...
Владимир Владимирович тоже говорил, что гайки завернули?
Если бы, конечно... признавался? Мою, мою нашу передачу не цензурируете до тех пор, пока не придет к власти другой президент.
Нет, вы что, так мы не делаем.
Вот, я вообще не отношусь так одномерно к ситуации, что вот один президент у нас делает одно, другой совершенно противоположное. Я думаю, это слишком одномерное суждение.
Я бы сказал, даже наивно.
Да, да. Ну вот, это, конечно, было очевидно и целой серии, так сказать, реформ и по политическим партиям, и по голосованию, и так далее. Реформ, я имею в виду тех реформ, сужающих, так сказать, права граждан, и по выборам в Думу, и по Совету Федерации, и так далее, и так далее. По некоторым аспектам судопроизводства. Результатом было, с одной стороны, действительно создание какой-то стабилизации страны, которой, конечно, не было в 90-е годы, там сильные хаотические явления были, а с другой стороны, явные наступили элементы удушья и застоя. Эти элементы удушья и застоя привели, кстати говоря, вот к тем декабрьско-мартовским массовым движением, которые засвидетельствовали о том, что целые серьезные слои населения этим недовольны, что нужны перемены, и перемены срочные. И власти на эти перемены откликнулись в целом, на мой взгляд, позитивно. Давайте вспомним революцию 5-го года, когда рабочие вышли в январе 5-го года к царю с петицией. Власти ответили стрельбой.
Вот это очень важно, Владимир Петрович. Это действительно для, особенно для молодого поколения в России, которое через интернет, как минимум, а иногда через личный опыт, знает, как живет Запад, конечно же, не сравнивает ситуацию в России с 1905 годом. Но в России жизнь своя, конечно же. То есть мы знаем, что еще в 60-х даже годах Советский Союз был там в Восточной и Западной Сибири просто очень отсталой страной. Дрова, лыжи, все остальное. Вот как вы считаете, можно ли или не надо делать такие сравнения? К 1905 году делать отнесение, к 1937, к 1968, потому что когда так ссылаться, конечно же, эти сравнения оправданы. Россия очень медленная, она большая, медленная. Но, с другой стороны, и власть тогда может все время говорить, что как вы нас подгоняете, мы еще совсем недавно вообще по одной линейке ходили, и на выборах был один кандидат.
Дорогой Даниил, я на минуточку доктор исторических наук, и не учитывать исторический фактор в истории было бы для меня вообще непростительным.
А насчет полезности?
Я говорю о том, что исторические факторы, в том числе факторы того исторического пространства, где мы живем с вами, которое называется Российской империей, Советским Союзом, Россией и так далее, имеет свою инерцию, имеет свою традицию, имеет свою систему причинно-следственных связей, преемственности и экономической, и социальной, и психологической. Не учитывать ее наивно, тогда не надо заниматься вообще политическими делами.
Вы не боитесь, что эти молодые люди, которым вы будете говорить про эти сравнения, они не будут ждать окончания этих сравнений, они уедут?
А можно я скажу полностью, потому что у меня в запасе, помимо черной магии, есть еще полное ее разоблачение.
Пожалуйста.
Значит, так вот, это нужно учитывать, и нельзя не учитывать, и крайне опасно не учитывать. И это, знаете, просто несерьезно. Если молодой человек, как ребенок, говорит, я хочу, чтобы у меня завтра стало все идеально, чтобы был коммунизм фактически, ну, с поправкой на частную собственность и так далее, иначе я уеду. Ну, что делать? Ну, уезжай, если ты не понимаешь, в какой стране ты живешь, не ценишь это и так далее. Вот, свободно, между прочим, в этом так называемом кровавом режиме ты свободно можешь уехать и приехать обратно, правильно? Вот. А что касается второй стороны этой черной магии, она состоит в том, что не надо преувеличивать. Потому что существует масса причинно-следственных связей, обусловленности не только по пространству, но и по времени. Время у нас совершенно другое, конечно. И говорить о том, что у нас все будет так, как было в 1905-1917 году, это так же наивно и несерьезно, как и другое. Надо выбирать. и надо смотреть, и надо учитывать. И эти факторы, и те. Время у нас совершенно другое. У нас мы к чему-то уже научились. У нас молодежь уже совершенно другая. У нас средний класс имеет всю эту историю сталинских преступлений, пример академика Сахарова, уроки Солженицына, уроки великих диссидентов и так далее, и так
средний
далее.
Средний возраст.
И это все существует. И если ты чувствуешь себя человеком этой страны, этой среды, этой жизни, этой судьбы, все это надо учитывать. И я совершенно не утверждаю, что у нас будет продолжение пятого. Я сказал, что наоборот, наши власти сейчас поступили, которые далеко не идеальны, мягко говоря, они поступили лучше, а значит, с определенными уроками начала XIX века, которые привели к 17-му, кстати, году, и к 14-му, и к 17-му. Кстати, ну, надо и другие некоторые вещи, но некоторые уроки учитывать.
Ну, вот так, на фактически оптимистической ноте, ибо Владимир Лукин только что сказал, что он положительно оценивает реакцию российских властей на гражданский протест.
В целом положительно.
В целом. Мы эту беседу заканчиваем, хотя можно продолжать ее бесконечно. Куча вопросов, конечно же, к главному омбудсмену страны. Ну, Владимир Петрович, вы всегда желанный гость в нашей студии. Огромное спасибо за то, что вы приходите. Это в последнее время довольно часто, бывает даже раз в полгода, не реже, чем раз в год. За это вам очень большое спасибо.
Приглашайте еще после короткого перерыва. Я вам все скажу, что я неправильно сказал сейчас.
Обязательно. Я также благодарю моих коллег за их вопросы. Это Николай Милетич и Олеся Герасименко. Большое им спасибо. Все было важно и, мне кажется, интересно. Ну, а этот выпуск программы «Лицом к лицу» подходит к своему финалу. Его звукорежиссер Олег Львов и я, ведущий Данила Гальперович, прощаюсь с вами. Но не отключайтесь. Слушайте «Свободу».
Провинциальные университеты России. Стратегии выживания. Могут ли государственные деньги повысить качество образования? Почему выпускники школ Дальнего Востока предпочитают учиться в университетах северо-западного региона? Бонусы преподавания в ВУЗе. Власть или миссия? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 8 апреля в 9 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работать. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.